Всем привет, с вами Алексей Борисовский. Говорим мы сегодня с вами о велоспорте. И это тот самый редкий случай, когда мы обсуждаем отдельный этап, но он 100% того стоил, так как именно сегодня был один из лучших спектаклей в истории велоспорта и, возможно, вообще поворотный момент в борьбе за генерала тура. Не только в этом сезоне, но и на ближайшие годы. Так что, если вы не смотрели сегодняшний этап, то останавливайте подкаст, идите его пересматривать или хотя бы включите для себя на YouTube хайлайты, потому что в данный момент вообще будет очень много разбора тактических деталей. Нужно, чтобы вы понимали, о чем я говорю. А также просто потому, что это было прям очень крутое зрелище, и это 100% нужно видеть своими глазами. Тут я дам вам небольшую паузу, чтобы вы успели нажать подкаст на паузу и пойти посмотреть хайлайт. Обсуждать этап я буду один, так как Саша, к сожалению, заболел и не сможет принимать участие в этом подкасте, так что пожелаем ему скорейшего выздоровления и здоровья. Надеюсь, он успеет все-таки вычухаться и еще присоединиться ко мне по ходу тура. Ну, а переходя к этапу 11-му, он проходил от Альбертвилля и до Коль-дю-Гранон и представлял собой отличную возможность для Джамбо атаковать Погачара при помощи двух своих генеральщиков. Потому что Примош Роглич проигрывал всего 3 минуты, и его дальняя атака должна была быть опасна для Погачара. Также из-за ковида был вынужден у УАЕ в день отдыха покинуть гонку Джордж Беннет, который был, наверное, как раз и лучшим его Грегори в этой гонке, был в наилучшей вообще форме из горняков ОАЕ. А у Рафала Майки также был сдан позитивный тест, но он остался в гонке, но хотя его состояние вообще представлялось не наилучшим. Вообще единственным слабым местом в карьере у Тадеа было выступление на Мон-Венту в прошлом году, где была и жара, и высота, и атака Йонаса Винжегора. Все это доставило вообще словенцу большие проблемы. И вот это вот все как бы, ну, очень ослабляло в целом как бы помощь для Погачара в горах, что лишь и подстегивало другие команды к агрессивной тактике на этом этапе. Идеальная тактика на этот этап, по-моему, должна была быть такой. Это именно со стороны Джамбо-Висмы. Отправить в ранний отрыв и Кристофа Лапорта, и Вута Ван Арта для поддержки именно дальних атак лидеров. Лапорт, он мог бы помочь на плато после Коль-дю-Телеграф, а Ван Арт уже на спуске после Галибье. Они оба идеально просто подходили на эту роль, при этом их способности как роллеров, они позволяли им относительно безболезненно уехать в отрыв именно, где другие, допустим, были или Кройшвак и Кьюс, они бы потратили намного больше сил на это. Остальная команда, она должна была прорядить УАЕ еще на телеграфе и изолировать ТДН, ну, максимум к середине Галибье, чтобы Роглич и Винжегор уже начинали дергать ТДН, и в итоге один из них уехал бы к поджидавшему впереди Ван Арту. В 2017 году Роглич уже побеждал на Галибье, так что его атаки тут виделись вообще реальной опасностью для Погачара в целом. Ну, а теперь переходим к разбору того, что было на самом деле. И тут Вут Ван Арт уехал в отрыв почти сразу после старта этапа, причем сделал это со своим извечным соперником Матьё Ван дер Пулом. Очень быстро привезли они группе секунд где-то 40. У голландца этот тур, конечно, совсем не задался. И он, походу, хотел что-то сделать здесь напоследок, как-то отметиться. Но довольно быстро еще на первой горе ему стало вообще плохо. Он отстал от отрыва, а затем и вовсе сошел с гонки спустя 50 километров. Ну, после выигранной Ван Артом промежуточной спринтерской премии к ним уже подтянулся крупный отрыв из более 20 человек, так что теперь у Вута была уже и достойная компания, ну а вместе с ней подъехал и Кристоф Лапорт. Туда же хотели перебраться и Кьюс с Тишем Бену, но УАЕ их сумели отловить и не дать, ну, вообще довести Джамбо-Висме счет их представителям в отрыве до какого-то неприличного, иначе как бы атаки и Роглича, и Винжегора, они были бы, ну, прям слишком опасными. После этого был типичный период затишья, где время работало на Джамбо-Висму, так как Ван Арт с Лапортом отъезжали все дальше, а ОЕ расходовали силы впереди группе. Так продолжалось до почти самого конца Телеграфа, где Тишбину и Примаш Роглич атаковали вблизи вершины и мгновенно уничтожили вообще весь пелотон. Интересно, что именно здесь Бину выступал в качестве катализатора разрыва группы, а не Кройшва Киликюс. Ну, хотя, казалось бы, именно они являются номинальными горняками в этой команде, а Бину это больше, ну, вообще гонщик на среднегорье, либо же на холмистые этапы. Первым на его атаку ответил, как ни странно, Адам Йейтс, но это продолжалось недолго, там у британца силы закончились достаточно быстро, но и Погачар был недалеко, попутно он подцепил себе на хвост Вингегора и Томаса, которые, ну, естественно, за ним следили, и такой была тактика и у Вингегора и Томаса следовать за Погачаром в случае атак Роглича. На плато их ждал там Лапорт, но сегодня был день француза явно, который поработал совсем немного, прежде чем сдать смену Тишубину. У Лапорта там еще и в середине телеграфа, когда он ехал в отрыве, у него была судорога на мышце бедра, потому в целом вот от Лапорта как-то не получили Джамбо-Висма ожидаемого эффекта, скажем так, на плато на этом. И это, конечно же, их планы на их команды очень сильно подпортило, потому что там и Бину продержался, но тоже не очень долго. И в такой ситуации уже приходилось как бы и Рогличу, и Вингегору вообще либо пытаться раздергивать уже словенца на самом плато, а не на Галибье в подъем, что было бы, наверное, эффективнее для горняков этих, либо тратить силы самим и тупо вести к Галибье, либо и вовсе ждать всех остальных преследователей, которые были тогда в 20 секундах, и таким способом свести на нет вообще все усилия команды и своих Грегори. Ну, они выбрали, естественно, первый вариант, который здесь виделся лучшим решением и самым логичным. И начался здесь каскад атак от Роглича и Вингегора, на который неизменно отвечал Пога. Но при этом и сам, конечно же, ТД один раз провернул атаку из-под Вингегора, что выглядело скорее как бы демонстрацией силы, чем какой-то реальной атакой. При всей при этой чехарде у Томаса уже обнаружились вообще первые признаки слабости. Он отставал, уходил на свой темп, но в целом, ну, потом добрал как бы. Но это показало, ну, то, что Томас не может, ну, все-таки отвечать на все атаки адекватно. Эти атаки продолжились и в начале Галибье, и на тот момент мне это казалось, ну, в целом правильной тактикой со стороны Джамбо-Висмы. И я ожидал, что рано или поздно дрогнет все-таки Погачар, а в ситуации при полной изоляции его собственные атаки выглядели немного неуместно. Хотя с точки зрения психологии тут, конечно, никогда не знаешь, как это может повлиять на соперника. Ну, то есть я думаю, что он вообще пытался убить морально, наверное, скорее Вингегора, потому что Роглич уже, скорее всего, убит был к тому моменту. Вот. И показать опять, как это было и на планш де Бельфи, что он вообще сильнее в абсолютно любом компоненте, скажем так. Но на этот раз запас сил опять иссяк быстрее у Дуэнта Джамбо, где Роглич начал уже выглядеть тяжеловато и перешел к обороне в виде темпового взбирания в гору. Этим не преминули воспользоваться его преследователи, где сначала Марк Солер из ОАЕ, а затем и остальные добрали беглецов. В этот момент Ван Арт продолжал крутить педали вверх по Галибье и ждал своего часа. При видимой неуязвимости Погачара ситуация все равно выглядела крайне выигрышно для Джамбо, у которой в тот момент было преимущество в 5 Грегори, вообще в 5 человек против 2 в группе фаворитов и плюс Ван Арт впереди. Так что конкретно в тот момент, в принципе, все выглядело как блестящая командная и тактическая работа Джамбо-Висма. Я их критиковал вот раньше, но на этом этапе все было предельно логично и классно на самом деле от них. Солер продолжал тут работать впереди в не очень быстром темпе, группа увеличивалась, постепенно все подтягивались и подтягивались те, кто выпадал до этого, так что так продолжаться, естественно, долго не могло. Дважды атаковал Роглич, на что Погачар ответил, по-моему, просто гениальным мувом, своей очень мощной контратакой и последовавшей за ней протяжкой. Она не только уничтожила уже полностью Примажа, но и всех остальных помощников Винжегора, оставив его один на один с датчанином и нивелировала вообще численное преимущество Джамбо. Также это, по сути, и обесценило нахождение Ван Арта в отрыве, так как тут уже Винжегор не мог оторваться от Погачара на Галибье и присоединиться к бельгийцу на спуске. Тадей, по сути, одной мощной атакой убил всех зайцев Джамбо, ну, кроме Винжегора. По сути, теперь Тадею не нужно было особо ничего делать, но только спокойно работать впереди, ждать последней горы, в то время как Джамбо, по сути, осталось... Ну, как бы делать ставку только на последнюю гору, что в последней горе у них что-то там выйдет. И вот а на спуске уже собирать все свои силы воедино опять. На спуске с Галибье, потому Ван Арту пришлось очень долго ждать своих. Он успел там и покушать, и пописать. Но отправили его отнюдь не к Винжегору, у которого к тому времени уже был и Кройш, и Кикюс, а еще дальше на спасение Роглича, который ехал с Давидом Годю. Мне показалось это очень здравым решением на тот момент, так как Вуд абсолютно ничем не мог помочь Йонасу на спуске. Да и на Граноне тоже. А вот подвести Роглича и повторить все эти атаки завтра, это выглядело очень здравым решением на тот момент. Таким образом, у него получилось вернуть все-таки Роглича. И таким образом за этап вообще Вуд успел съездить и в ранний отрыв, забрать очковую премию, пройти в числе лидеров легендарную Галибье и спасти рядового Роглича. Ну, как мне кажется, вполне неплохо для лидера спринтерской номинации. Но вместе с Примажем доехали и другие фавориты, плюс Рафал Майка. Поляк до этого не показывал особых признаков жизни, не успел еще поработать даже впереди особо, а на Галибье своего лидера спасал не он, а Солер. Казалось бы, у Джамбо вновь тут восстановило численное преимущество 6-2, и нахождение Майки в группе не предвещало в целом ничего плохого для них. Но Роглич не сумел адекватно восстановиться на спуске, и на Граноне именно он первым из джамбо-ботов отрабатывал впереди и выпал, ну, практически сразу. Но при этом его протяжка сумела сбросить, по сути, ну, только Тома Питкока, а при Винжегоре остался только Кройшвайк. По итогу где-то за 5 километров до конца сложилась... Вообще ситуация, когда Йонас был уже один против Майки и Погачара. Майка выглядел очень классно, тащил Тадея в гору, и его темп оказался слишком сложным для помощников из Джамбы. Это было совершенно невероятно, и анализ просто всей ситуации с тем, что Ван Арт сюда подвез Примоша Роглича, и Джамбо Висма там собрались вместе, она просто разворачивалась здесь на 180 градусов, и уже казалось, что это было огромное ошибкой, что они сюда привезли Майку. Зачем? Зачем вы сюда привезли Майку? Вот уже где-то такая реакция была на этот момент. И ситуацию превосходства ОЕ на самом деле тут еще дополняли и выходки Погачара на подъезде к подъему, где он просто демонстративно жрал, улыбался в камеру и размахивал руками в сторону Джамбо, что те якобы ничего не могут с ним вообще поделать. На этот момент вот такая ситуация была, ну и как сказал сам Винжегор после этапа, в этот момент не знал я, работает ли Тадей на своем максимуме, но если я хочу выиграть тур, то я должен рисковать, и я рискнул. Атака Винжегора началась не в самом быстром темпе, это не был all-in, но сразу стало заметно, что Погачар не стал ему отвечать сам в своем привычном стиле. Это показалось очень удивительным. Он продолжил ехать за Рафалом Майкой, но поляк постепенно начал сокращать просвет. Но тут случилось невероятное. Тадей слетел с его колеса, и стало ясно, что это кризис. Это кризис для Погачара, тот самый, на который целый день вообще работала Джамбо Висма. Тут уже опять пошли вопросы по поводу того, а не сильно ли ОЕ там тратились на первых этапах? Не сильно ли много атаковал сам Погачар вообще в поиске там нескольких секунд, когда теперь он может проиграть несколько минут? Ну, риск Винжегора оправдался, он уехал за своей первой победой на этапе Tour de France и первой желтой майкой. Он работал очень стабильно до конца Коль дю Гранон, и это его отличало, собственно, от Погачара, у которого, ну, была просто масса проблем потому что сначала его покинули, ну, допустим, тот же Томас, а затем уже от него начали, когда от него начали отъезжать уже Давид Гудю и Адам Йейтс, у самого Погачара, ну, то голова была так склонена вниз, и явно было видно, что он не прикладывает усилия в своем привычном темпе, то тут уже стало, ну, как бы понятно, что это может быть решающая атака на всем Тур де Франс, что может быть вот эта атака Винжегор выигрывает не только этап и желтую майку, но и всю гонку. И это напомнило на самом деле ситуацию на Джира, где примерно вот в похожем стиле терпел крах Ричард Карапас. Также, ну, вообще совершенно точно, эта победа закрепила Йонаса в статусе лидера Джамбо и главной ставки этой команды уже и на долгое время. Так что, на мой взгляд, теперь не Роглич, а именно Йонасом будет вообще первым номером этой команды на следующие сезоны. И это вот вообще большой вывод этого этапа, скажем так, один из самых больших. Ну, а Погачара постигла участь не только Карапаса, но и Бернара Эно, который также терял лидерство на этом тяжелом подъеме. Я на самом деле считаю это большим плюсом для всех вообще фанатов велоспорта, так как это разрывает доминирование ТД на туре и создает предпосылку для классной, интересной борьбы не только на этой версии тура, но и в последующие 2-3 года. У Погачара проявились явные минуса еще в прошлом году. На этом этапе они уже подтвердились. И теперь эти минуса будут стараться использовать абсолютно все команды на любом гран-туре. У него все еще есть преимущество в среднегорье или не слишком высоких горах. У него все еще мощнее панч, и может быть он и сильнее, ну, вообще Винжегора и других конкурентов и в разделке. Но у Винжегора же есть козырь в виде длинных гор и лучшего вообще восстановления между рывками внутри этапа. Это создает возможность организаторам создавать маршруты, чтобы у нас не было одного победителя каждый год. Но только если они не хотят упростить задачу для Погачара, сделать из него суперлегенду, тогда, конечно, можно убирать вот эти, ну, супервысокие горы, оставлять какие-то более низкие, делать упор на среднегорье. Вот это для меня здесь тоже будет интересно, как подойдет ОСОК к построению своих маршрутов в следующие 2-3 года, и мы это увидим уже этой осенью, когда будет презентация нового маршрута тура. Ну, а кроме эпического противостояния UAE Jumbo, то в пелотоне в этот день, ну, были и другие забавные сражения, как за победу на этапе, так и генеральщиков. Уоррен Барги атаковал на Галибье и поехал в Солянова, но этот гонщик, он, ну, все же не склонен к затяжным отрывам, и на Граноне у него быстро закончились силы. Это было визуально заметно на картинке, и, судя по всему, он сказал об этом в техничку, так что атака на Эра Кентана из группы за 9,5 километров до конца она выглядела вполне логичной. Но, к сожалению, не для всех, так как некоторые начали критиковать колумбийца, и что он якобы подтягивает группу к Баргию, лишает француза победы, и вообще все выглядело как тактика классических мувистар, скажем так, слабоумие и отвага. Но это, мягко говоря, было не так, потому что в тот момент группе было на него совершенно все равно. Он выбрал идеальный момент для атаки. В тот момент его прямые конкуренты в борьбе за генеральную классификацию, ну, вроде Ромена Барде и Адама Йейтса, они находились в кризисе, не могли ему ответить. А Погачару и Винжегору на Кентану было все равно. Они не думали его преследовать, в принципе, и тратить и свои силы, и силы своих Грегори. Да и я не думаю, что самоцелью у Кентаны была именно победа на этапе, это скорее был бы бонус, я так думаю. Скорее, это была возможность заработать время в генеральной классификации на подходящей ему территории высокогорья. Нейро любит такие горы, умеет работать в них в одиночку очень продолжительное время. В конце его, конечно же, чуть-чуть не хватило, так что он не так много выиграл у восстановившегося и атаковавшего за 5 километров до конца Барде, но остальным привез очень прилично и создал себе задел на борьбу за топ-5 или даже подиум, смотря как пойдут остальные горные этапы. А Ромен Барде стал еще одним победителем этого этапа, переместившись на вторую строчку в генеральной классификации. Француз, ну, вообще выглядит очень сильно в горах, но для борьбы за подиум ему все еще нужно искать 2-3 минуты преимущества над Томасом или Погачаром в связи с грядущей разделкой в 40 километров. Это же касается и Кентаны. Также мини-победителем здесь можно назвать Алексея Луценко, который на пути к повторению прошлогоднего достижения в виде топ-10 генеральной классификации, что для ужасно выступающей в этом сезоне Астаны вообще видится как задача максимум. Из явно проигравших на этом этапе, кроме Погачара, можно выделить Энрика Масса, которого абсолютно не было видно весь этап, и 8 минут отставания стали для него очень большим ударом. Козырем испанца всегда была стабильность и езда в высоких горах, потому такой проигрыш у него стал для меня лично очень большой неожиданностью. Он все еще находится на 10-м месте в генеральной классификации, но как бы реальной вообще борьбы за нечто большее уже нет, и это место в топ-10, оно лишь обусловлено, ну, как бы той причиной, что генеральщики-то уже закончились, по сути, ну, после топ-7, потому что идущий на 8-м месте Алексей Луценко, это, ну, лишь с большой натяжкой генеральщик. Так что у Масса этот этап, да и вообще этот тур абсолютно как-то не задался. Также именно командным вообще поражением для меня можно назвать здесь выступление Инеса, который был совершенно незаметен, несмотря на то, что перед этим этапом у них было сразу 3 человека в топ-10 генерала. Томас проиграл время и выпал из топ-3. Йейтс не может атаковать, хотя его брали как раз для этого. А Мартинес, ну, просто расплавился на жаре. Единственное светлое пятно — это Том Питкок. Он хоть и выпал из топ-10, идет 11-м в генеральной классификации, но в целом продолжает неплохо терпеть в горах. Остальные же гонщики, на мой взгляд, тут как бы проехали относительно в свои силы, и я бы тут никого не выделял. Что у нас в итоге сложилось, какая ситуация в генеральной классификации после этого этапа? На первом месте у нас идет Йонас Винджегор, 2:16 преимущества над Роменом Барде. Тадей Погачар проиграл на этом этапе 3 минуты и 1 секунду с учетом бонификаций датчанину и занимает уже третье место в генерале, 2:22. Дальше идет Джерен Томас, 2:26, и пятерку лидеров уже замыкает здесь Кентана, 2:37. То есть, по сути, мы имеем очень большое лидерство у Винджегора, у которого уже почти 2,5 минуты вообще преимущество перед Погачаром. И затем очень как бы плотная группа борцов за, уже за подиум, либо все еще, которые собираются бороться за победу где-то, вот, которую разделяет всего 21 секунда. И это создает очень интересные вообще предпосылки как на завтрашний этап в Альпах, так и на этапы в Пиренеях, потому что по-прежнему Ромену Барде и Кентане нужно находить где-то 2-3 минуты перед Джеральдом Томасом и Погачаром в разрезе неминуемо грядущей разделки в 40 километров, где, я же говорю, что даже 2 минут, может быть, не хватит им. Но в горах они выглядят сильно, что Барде, что Кентана, и потому как бы им нужно атаковать и нужно не бояться этого делать. Они, собственно, и не боялись как бы сегодня, потому вот такая ситуация в генеральной классификации она создает вот здесь вот, ну, очень интересную вообще, вообще предпосылки для атакующего развития этого тура. Дальше идет Адам Йейтс и Давид Гадю, такая как бы Tier 3, можно уже сказать, там у них уже отставание 3:06 и 3:13. Они оба выглядят как люди, которые искренне цепляются за жизнь, скорее они стараются атаковать, как и Барде и Кентана. Так что я от них бы, если не случится какого-то чуда, я бы от них не ждал ничего больше. Вот это те позиции, на которые они наработали, скажем так. Ну, а десятку уже генерала замыкает Александр Власов, Алексей Луценко и Энрик Масс. По Луценко и по Массу мы уже проговорили. Власов, человек, который падал, и тоже, собственно, от него ничего большего ожидать не стоит. И так, наверное, спасибо, что не выпал вообще из десятки. Этот, как бы, гран-тур уборы, он в целом получается не самым успешным, особенно на фоне ожиданий, на фоне того, как они выглядели на Джиро, допустим. Но у них есть очень сильное оправдание в виде вот, ну, реально вообще падений, которые потрепали многих из их команды. Также еще одно интересное тут может быть изюминка, это то, что у Тадея Погачара я очень не удивлюсь, если будет позитивный тест на ковид в ближайшие несколько дней, особенно если он уступит еще время еще на следующем этапе. Вот. Так что следим за этой ситуацией, следим за ситуацией с ковидом и в целом с выступлением гонщиков ОАЕ, потому что там, ну, действительно, эпидемия командная. Ну, Вингегор стал первым датчанином, который лидирует в генеральной классификации Tour de France с 2007 года, когда таким достижением отмечался Михаэль Расмуссен. Что очень и очень неплохо для Йонаса. Но сегодняшний этап это был лишь первой частью альпийской суперсвязки. Она продолжится уже завтрашним этапом, который будет не менее, то еще и более тяжелым. Погачар вообще после этапа признался, что отлично чувствовал себя на Галибье, но на Граноне его дела буквально сразу же не стали неважными. Причем эти дела стали плохи сразу после его обезьяничания вот этого на камеру, которая вот на данный момент выглядит прям совершенно неуместно. Ну вот и верь после этого в совпадение, в какую-то судьбу, что ли, в справедливость высшую. Он все-таки нашел в себе силы поздравить Йонаса с победой на этапе, но отказался признавать поражение в генерале, заявив, что хочет отомстить ему уже на завтрашнем этапе. Но в чем-чем, а вот в уверенности в своих силах, как бы, Таддео все еще не занимать. И это создает интересную предпосылку для шоу и на завтрашнем этапе, который и начнется с подъема в Галибье, но только с другой стороны. Так что у Пога будет шанс что-то сделать уже и тут. Ну, хотя это маловероятно. Вот как по мне, то завтрашний этап с мгновенным подъемом в Галибье создает огромные проблемы для спринтеров, которые должны тут выпадать сразу же. Сегодня были проблемы у Фабио Якобсена, который приехал всего за 3 минуты до лимита, при том, что спринтерам явно помогло то, что атаки в группе были такие дерганые, и гонщики Джамбо все-таки не уехали к Ванарту, потому что если бы они поехали к Ванарту, то темп общей гонки был бы намного выше, и я думаю, что Якобсен уже бы сегодня не финишировал. Но завтрашний этап, он будет в целом намного более проблемным для спринтеров, потому что, скорее всего, темп будет очень высоким. Джамбо Висма уже завтра должна работать активнее, скажем так. Для дальних атак этот этап не особо подходит из-за громадных долин между Исполинскими горами. Между Галибье и Коль де ля Круа де Фер будет примерно где-то 40-50 километров по пересеченной местности, а между ней и Альп Дюэс уже плато в 25 километров. Это, по сути, убивает как бы шанс для дальних атак, но если кто-то проявит слабость и отстанет, то добрать тут уже вряд ли будет возможность, и, скорее всего, там уже поражения будут очень большие, там отрывы будут, и действительно будет это крушение уже надежд. Ну, а Погачар очень глубоко, по-моему, залез в резерв сегодня, и даже с его феноменальной восстанавливаемостью у Джамбо есть отличный шанс добить словенца на дюэзе. Для этого им нужно использовать свою командную мощь, работать впереди, делать это агрессивно, не давать словенцу спуска. Ну, а жара и высота, они вновь могут сделать свое дело и на Альп-Дюэс. Ну, хотя сама Альп-Дюэс, конечно, это гора, которая пониже. Но вот и Галибье, и Круа-де-Фер, это все еще две горы, которые находятся на высоте свыше 2000 метров. И здесь вот надо работать реально активно Джамбе, чтобы у Погачара опять были проблемы. Я считаю, что раненого зверя нужно добивать, так как он все еще крайне опасен. Один раз уже пользовался пассивностью Джамбо, да и даже после поражения на Граноне продолжает угрожать вас покусать. Как по мне, то для Джамбо тут все очевидно. И нужно ехать агрессивно, но хотя эта команда уже 2 года назад, она уже показывала, что она может скатываться в какую-то пассивную тактику игры на удержание счета, используя как бы футбольные термины. И Погачар может вполне пережить этот этап, если так будет, а затем уже пытаться отыгрывать и, может быть, и добить уже Винжегора в разделке. Так что еще ничего не решено, на самом деле, в генеральной классификации. В любом случае, ждем еще одного спектакля и надеемся, что сегодняшние затраты не дадут гонщикам повода отдыхать завтра. Для этого у них будут как 3 следующих транзитных этапа по Среднегорью, так и последующий за ними день отдыха перед Пиренеями. Мы на этом уже будем заканчивать. Смотрим завтрашний этап обязательно. Я жду еще каких-то изменений в генеральной классификации интересной борьбы. Ну и Альп-Дюэс это в любом случае это один из исторических легендарных подъемов на Тур де Франс, которые просто надо смотреть. Плюс это же еще день взятия Бастилии. Так что абсолютно любой француз в пелотоне будет стараться атаковать завтра. Ждем атак от Тибо Пино, и может быть и Давида Гудю, и Барги там тот же самый должен ехать в атаку. И Ролан, может быть, что-то придумает для этого. Так что я думаю, что будет завтра очень интересно. И это тот этап, который просто нельзя пропускать. Но мы с вами уже... услышимся, если завтра ничего не случится опять такого сверхъестественного, то, наверное, услышимся уже в день отдыха. Всем пока!